From the conference center at Temple Square.
Отсюда из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити идет трансляция 177-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступает представитель высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора.
This broadcast is furnished as a
трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.
Thomas S. Monson, first
ведущий этой сессии Томас С. Монсон, первый советник в первом президентстве церкви.
We welcome you this afternoon.
Мы приветствуем вас сегодня днем на пятой заключительной сессии 177-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Гордон Б. Хинкли, который председательствует на этой конференции, попросил меня, брата Монсона, быть ведущим. Мы шлем наше приветствие и благословение членам церкви и множеству друзей повсюду, тем, кто участвует в этой конференции посредством радио, телевидения, интернета или спутниковой трансляции. Музыка на этой сессии будет звучать в исполнении табернакального хора под управлением Крейга Джессопа и Мака Уилберга, органист Бонни Гудлиф. Вначале хор исполнит гимн «From all that dwell below the skies». Вступительную молитву произнесет старейшина Росс Уоркман, член Кворума 70. После вступительной молитвы хор исполнит гимн «Нынче солнце свет в душе моей». После исполнения гимна перед нами выступят старейшины Л. Том Перри и Генри Б. Айринг, члены Кворума 12 апостолов. После их выступления мы услышим выступление старейшины Герри Колмана, члена Кворума 70. Вслед за ним выступит брат Чарльз Далквист, генеральный президент общества молодых мужчин. Выступление хора.
Oh, my God. Our eternal Father in heaven.
Наш вечный Отец на небесах. Мы со смирением склоняем свои головы пред Тобою сегодня, вспоминая все, что было сказано на этой конференции, и выражаем нашу благодарность Тебе за это. И мы ждем этой заключительной сессии. Мы просим Тебя, смягчи наши сердца, чтобы мы услышали те слова, которые Ты передашь нам, и чтобы мы были делателями слова, но не, а не только слушателями.
Мы
просим Тебя, пусть все получат назидание, слушая или читая послание. Мы особенно просим Тебя за тех, кто болен или не может выйти из дому. Мы просим Тебя за наших членов церкви, которые служат в армии, чтобы Ты мог защитил и вдохновил их. Мы просим Тебя о том, чтобы мы держались Евангелия Иисуса Христа, чтобы мы могли справляться с испытанием этого мира. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
My soul today, more glory. На
одной из конференций Кола в долине Соленого озера я попросил юного президента Кворума Дьяконов вместе со мной рассказать о ключах священства. Я хотел, чтобы он понял, что он наделен особым призванием и привилегией держать ключи председательства над Кворумом священства. Мы говорили о том, какая это большая ответственность — владеть ключами, и как важно принадлежать Кворуму священства. В конце короткого выступления я спросил его, сколько братьев в его Кворуме. Он ответил: 14. Я задал следующий вопрос. Сколько среди них активных? И услышал ответ: 12. Я вновь спросил: а как же остальные двое? Он сказал: мне нужно еще поработать, чтобы сделать их активными членами нашего кворума. Тогда я спросил, сколько времени ему на это потребуется. Он подумал и ответил: 3 месяца. Я подбодрил его и пожелал успехов. Через 3 месяца, почти день в день, я получил от него письмо с сообщением о том, что теперь все члены его кворума активны. Он сказал, что подружился с ними, и теперь один из бывших неактивных членов посещает собрание кворума диаконов, а другой посвящен в учителя. Меня очень взволновал его ответ. Какой прекрасный пример почитания священства и использования ключей священства, чтобы выполнить поручение, данное ему Господом. Я не мог не восхищаться замыслом Господа, позволяющим исполнять его работу на земле с помощью силы священства. Этот юноша, которому еще не было и 14, получает важное обучение, готовящее его к жизни, исполненной служения. Я вижу его через 5 или 6 лет, когда он продолжит свое служение. На его костюме табличка, указывающая, что 2 года своей жизни он прослужит миссионером Церкви Иисуса Христа, святых последних дней. Кроме опыта служения ближним в качестве носителя священства, этот юноша должен обрести глубокое понимание послания восстановления. Послание, которое сегодня провозглашают миру тысячи миссионеров, это послание о том, что в наши дни, в устроение полноты времен, Евангелие восстановлено, дабы благословлять всех, кто будет внимать и повиноваться ему. Устроение полноты времен началось с особого видения, полученного другим юношей, не достигшим 5 и 15 лет. Он пошел в лес, чтобы помолиться и узнать ответ на свои вопросы, касающиеся религии. Джозеф Смит такими словами описывает открывшееся ему чудесное видение. «Я увидел столб света, ярче солнца, который постепенно спускался, пока не упал на меня. Когда же свет почил на мне, я увидел 2 лиц, стоявших в воздухе надо мной, чьи блеск и славу невозможно описать. Один из них, обратившись ко мне и назвав меня по имени, сказал, указывая на другого: «Сей есть мой возлюбленный сын. Слушай его». Это видение открыло нам, что Бог, наш Отец, и Его возлюбленный Сын, Иисус Христос, это 2 отдельные личности. У каждого из них есть прославленное и совершенное тело из плоти и костей. Так были развеяны существовавшие многие столетия ошибочные представления о Боге. Неудивительно, что при написании символов веры Джозеф Смит провозгласил в первом из них: «Мы верим в Бога, Отца Вечного, и в Сына Его, Иисуса Христа, и в Святого Духа». зная, что сомнения, недоверие и ложь будут преследовать пророка сразу же после того, как он расскажет о первом видении, Господь явил книгу Мормона, новые свидетельства о нашем Господе Иисусе Христе. Эта древняя книга священных писаний — священная спутница Библии, содержащая полноту вечного Евангелия Иисуса Христа. Она также несет миру убедительное свидетельство того, что Джозеф Смит — это истинный пророк Бога. В учении Заветах так объясняется появление книги Мормона. Бог дал Джозефу Смиту повеления, которые вдохновили его, и дал ему свыше силу переводить книгу Мормона при помощи средств, заранее подготовленных, которая содержит историю павшего народа и полноту Евангелия Иисуса Христа к иноверцам, а также к иудеям, которая была дана через вдохновение и другим людям подтверждена через служение ангелов и ими возвещена миру, доказывая миру истинность священных писаний и что Бог вдохновляет людей и призывает их к своему священному труду в этом веке и поколении, как и в прошлых поколениях. Перевод книги Мормона само по себе уже чудо, и еще одно доказательство божественного происхождения этой книги. Когда 5 апреля 1829 года Оливер Каудери прибыл в Хармони, штат Пенсильвания, чтобы служить писцом у пророка, были переведены всего лишь несколько страниц. В тот вечер Джозеф и Оливер долго сидели вместе, до ночи обсуждая все, что произошло с пророком. 7 апреля, спустя два дня, они приступили к переводу книги. Следующие три месяца Джозеф переводил с поразительной скоростью. Около 500 печатных листов было переведено примерно за 60 рабочих дней. Оливер написал об этой удивительной работе. Это были дни, которых никогда не забыть. Пребывание под звуком голоса, диктующего по вдохновению небесному, пробуждало в моей душе величайшую благодарность. И за дня в день я продолжал без помех писать с его уст, в то время, как он переводил через Урим и Тумим историю или летопись, называемую «Книга Мормона». Продолжая работать, Джозеф и Оливер с восторгом принимали учения, содержащиеся в этой книге. Особенно их взволновало учение о крещении, которое воскресший Спаситель передал жителям Западного полушария. Им была открыта важная роль учения о крещении. Они решили воззвать Господу в горячей молитве, чтобы узнать, как они сами могли бы получить благословение крещения. 15 мая 1829 года они пошли в лес близ реки Сасквахана, где стали на колени и начали молиться. Вот как Оливер описал произошедшее вслед за этим. «И вдруг, как бы из глубины вечности, голос Искупителя умиротворил нас, и в то же время раскрылась завеса, и сошел ангел Божий, облеченный славой, и, возвестив нетерпеливо ожидаемую весть, вручил нам ключи Евангелия покаяния. Какая радость! Какое чудо! Какое изумление! В то время, когда весь мир находится в отчаянии и в страдании, в то время, как миллионы ощупью, как слепые, ищут опоры, и все люди в общей массе находятся в неуверенности, наши глаза увидели, наши уши услышали. Ангел назвал себя Иоанном и сказал, что он тот самый, которого в Новом Завете называют Иоанном Крестителем. Он возложил руки на головы Джозефа и Оливера и произнес: «На вас, братья-служители мои, во имя Мессии возлагаю я священство Ааронова, которое имеет ключи служения ангелов, и Евангелие покаяния, и крещение погружением в воду для отпущения грехов, и это впредь не будет взято с земли, пока сыны Левиины снова не принесут Господу приношение в праведности». Он сказал, что священство Ааронова не имеет власти возлагать руки для дарования Святого Духа, но что на нас будет возложена эта сила позже. Он повелел нам идти и креститься, указав, чтобы я крестил Оливера Каудери, а затем, чтобы он крестил меня. Следуя этому, мы пошли и крестились. Сначала я крестил его, а потом он крестил меня. После этого я возложил руки на его голову и посвятил его в священство Ааронова. Затем он возложил руки на меня и посвятил меня в то же священство, ибо так было нам велено. Вскоре явились апостолы Петр, Иаков и Иоанн, и, возложив руки на головы этих двух братьев-служителей, даровали им священство Мелхиседекова. Теперь, когда сила и власть действовать от имени Господа вновь были на земле, Джозеф получил повеление официально организовать церковь. 6 апреля 1830 года в доме Питера Уитмера-старшего в городке Фейет, штат Нью-Йорк, 6 человек, предварительно крестившиеся, единогласно проголосовали за то, чтобы, согласно заповедям Божьим, была организована Церковь Иисуса Христа. На этом собрании было получено откровение. «Вот, летопись должна вести среди вас, и в ней ты, говорится о Джозефе Смите, будешь называться провидцем, переводчиком, пророком и апостолом Иисуса Христа, старейшиной Церкви по воле Бога и Отца и благодати Господа вашего Иисуса Христа, будучи вдохновлен Святым Духом положить основание ее и создать ее во святейшую веру, кое Церковь была организована и создана в год вашего Господа 1830-й, в 4-й месяц, на 6-й день месяца, называемого апрелем. Итак, ты, подразумевая Церковь, внимай все словам Его и заповедям, которые Он будет давать тебе по мере того, как Он будет получать их, ходя предо Мной во всей святости. Ибо Его слова должны вы принимать, будто исходят они из уст Моих, с полным терпением и верой». Так Церковь Иисуса Христа вновь появилась на земле, дабы благословлять человечество доктринами и учениями Спасителя. Эта Церковь была организована согласно плану, утвержденному Господом еще в древности. Павел провозгласил святым из Ефеса. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в Мужа Совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы более не были младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос. Президент Хинкли так сказал о восстановлении. После того, как на земле сменилось много поколений, и очень многие из них погрязли в раздорах, ненависти, тьме и пороках, настал великий новый день восстановления. Об этом славном дне возвестило явление отца и сына юноши Джозефу. Над миром взошла заря устроения полноты времен. В эту удивительнейшую пору было восстановлено все то хорошее, прекрасное, божественное, что принадлежало всем предыдущим устроениям. Наше послание уникально. Мы заявляем миру, что на земле восстановлена полнота Евангелия Иисуса Христа. Мы смело провозглашаем, что ключи священства выращены человечеству вместе с силой запечатывания на земле и на небесах. Спасительные таинства, необходимые по замыслу Господа для обретения вечной жизни в Его присутствии, могут теперь совершаться властью тех, кто достойно проявляет силу Его святого священства. Мы провозглашаем миру, что библейские пророки называли наши дни последними днями. Это последнее время настало перед вторым пришествием Иисуса Христа, который придет, чтобы править и царствовать на земле. Мы приглашаем всех прислушаться к исходящему от нас посланию восстановленного Евангелия Иисуса Христа. Тогда вы сможете сравнить эти чудесные вести с другими, которые, быть может, вы слышали, и решить, что исходит от Бога, а что от людей. Я свидетельствую вам, что это Церковь Иисуса Христа в том виде, в котором она была восстановлена в последние дни, во имя нашего Господа и Спасителя, самого Иисуса Христа. Аминь.
Выражение «когда-нибудь» опасно, когда оно означает «не в этот день». Когда-нибудь я покаюсь. Когда-нибудь я прощу его. Когда-нибудь я расскажу друзьям о церкви. Когда-нибудь я начну платить десятину. Когда-нибудь я вернусь в храм. Когда-нибудь. Священное Писание разъясняет опасность промедления. Она в том, что у нас может не остаться времени. Бог, дающий нам каждый день как сокровище, потребует отчета. Мы будем плакать, и Он будет плакать. Если мы собирались покаяться и служить Ему завтра, а день этот не настал, или грезили о вчерашнем дне, когда уже ничего не сделаешь. Этот день — драгоценный дар Бога. Мысль «когда-нибудь я сделаю» может быть вором возможности времени и благословение вечности. В словах книги Мормона есть серьезное предупреждение и совет. И ныне, как я уже сказал вам, так как вы имели много доказательств тому, прошу вас не откладывать вашего покаяния на последний день. Ибо после этой жизни, данной нам для того, чтобы приготовиться к жизни вечной, вот если мы не исправимся, пока мы еще в этой жизни, то наступит тьма ночная, в которой никто ничего не сможет сделать. И когда придет к нему, к этому страшному концу, вы не сможете сказать: «Я покаюсь, я возвращаюсь к Богу моему». Нет, вы не сможете так говорить, ибо тот же самый Дух, который обладает вашей плотью при смерти, будет иметь власть над вашей плотью в вечном мире. Затем Амулек предупреждает, что откладывание вашего покаяния и служения может удалить от вас Дух Господа. Но наряду с предупреждением он дает и надежду. И это я знаю, потому что Господь сказал, что Он не обитает в нечестивых храминах, но в сердцах праведных обитает. Да, Он также сказал, что праведные воссядут в Царстве Его и больше не выйдут оттуда, а одежды их станут белыми через кровь Агнца. Священное Писание полны примеров мудрых слуг Бога, которые дорожили днем, в котором они пребывали, и решали делать то, что принесет очищение. Иисус Навин был один из них. «Изберите себе ныне, кому служить, — сказал Он, — а я и дом мой будем служить Господу». Служение Ему приглашает Святого Духа пребывать с нами, и Святой Дух — это очищающее средство от греха. Даже Спаситель, который был без греха, показал пример необходимости не откладывать на потом. Он сказал: «Мне должно делать дела пославшего Меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Будучи воскресшим Спасителем, Он свет миру в этот день и навечно. Это Он приглашает нас прийти к Нему и служить Ему без промедления. Вот его вдохновляющий призыв, обращенный к вам и ко мне. «Любящих меня я люблю, и ищущих меня, и ищущие меня найдут меня». Это также применимо ко дню, как и к жизни. Утренняя молитва и раннее исследование Священных Писаний, дабы узнать, что нам сделать для Господа, может задать курс нашему дню. Мы можем узнать, которая из всех задач наиболее важна для Бога, а значит и для нас. Я усвоил, что такая молитва всегда получает ответ. Если мы просим и размышляем с детским послушанием, готовые действовать без промедления, даже ради самого смиренного служения. Часто делать самое важное будет нелегко, а это и не должно быть легко. Для Бога цель сотворения состояла в том, чтобы дать нам проявить себя. Этот план нам разъяснили в духовном мире до нашего рождения. Там мы были достаточно храбры, чтобы получить возможность здесь сделать выбор против искушения, чтобы подготовиться к жизни вечной, величайшему из всех даров Бога. Мы радовались тому, что это будет испытание верного послушания, даже когда будет нелегко. И мы испытаем их, чтобы увидеть, будут ли они исполнять все, что Господь их повелит им. Мы знали, что испытание будет нелегким, но ощущали радость, ибо были уверены, что сможем его пройти. Наша уверенность приходила из знания, что Иисус Христос придет в мир как наш Спаситель. Он преодолеет смерть. Он даст нам возможность очиститься от наших грехов благодаря Его искуплению. Мы также знали кое-что о том, что нам потребуется для очищения, в котором мы будем нуждаться. Все, что потребуется для очищения, это крещение властью, получение Святого Духа от рук уполномоченных носителей священства, помнить о Нем, а следовательно и иметь с собой Его Дух, а затем соблюдать Его заповеди. Все будет возможно для самых смиренных из нас. Это не потребует высшего разума, не потребует ни богатства, ни долгой жизни. И мы знали, что Спаситель позовет нас к себе и сможет помочь нам, когда испытание будет трудным, а искушение отложить на потом сильным. Алма, великий пророк, описал, как Христос получил эту способность. «И пойдет Он, перенося мучения и страдания, и всякого рода искушения, и все это для того, чтобы исполнилось слово, которое гласит, Он возьмет на Себя мучения и болезни народа Его, и воспримет Он на Себя смерть, чтобы расторгнуть Ему узы смерти, связывающие народ Его, и примет Он на Себя наши немощи, чтобы утроба Его преисполнилась милости во плоти Его, чтобы Он мог познать во плоти Своей, как Ему помочь народу Своему в их немощах. Всем нам будет нужна Его помощь, чтобы не откладывать на потом то, что мы должны сделать здесь и сейчас, чтобы обрести жизнь вечную. Для большинства из нас искушение промедления будет исходить из двух чувств. Это полные противоположности. Одно — это самодовольство от уже сделанного, а другое — страх перед новыми делами. Самодовольство опасно для всех. Оно может прийти к наивной молодежи, считающей, что впереди у нее еще много времени для духовного. Молодые могут думать, будто уже достаточно сделали, учитывая то недолгое время, что они прожили. По своему опыту я знаю, как Господь может помочь такой молодежи увидеть, что они уже находятся среди духовного. Он может помочь увидеть, что одноклассники наблюдают за вами, поможет увидеть, что их вечное будущее формируется через наблюдение за тем, что вы делаете или не делаете. Ваша простая благодарность за их доброе влияние на вас может ободрить и возвысить их больше, чем вы себе представляете. Когда вы попросите Бога, Он даст вам возможность ободрить или возвысить для Него других, кем Он окружает вас с молодых ногтей. Самодовольство может посетить и закаленного взрослого. Чем лучше и дольше вы служите, тем вероятнее, что искуситель подкинет вам такую ложную мысль. Вы заслужили отдых. Возможно, вы уже дважды были президентом первоначального общества в своем приходе, или долго и усердно трудились на миссии и пожертвовали для служения очень многим. Или, возможно, были пионером церкви там, где вы живете. Может прийти мысль, почему бы не дать послужить новым людям? Я уже сделал свою часть. искушение будет уверенность в том, что вы вернетесь к служению снова когда-нибудь. Господь поможет вам увидеть опасность в желании отдохнуть, когда вы почувствуете, что сделали уже достаточно. Он помог мне, дав возможность побеседовать с одним из его пожилых слуг. Он был слаб. Его тело ослабло от десятилетий верного труда и от болезни. Врачи уже не разрешали ему выходить из дому. По его просьбе я рассказал ему о своей поездке по делам Господа, как побывал в нескольких странах, на многих собраниях и личных собеседованиях, помогая людям и семьям. Я рассказал ему, как много людей благодарны за него и за долгие годы его служения. Он спросил, не будет ли у меня вскоре другого поручения. Я рассказал о другом большой поездке, которая предстоит. Он удивил меня и сделал, надеюсь, вечную прививку от самодовольства. Когда он схватил меня за руку и сказал, «Пожалуйста, возьмите меня с собой». Трудно понять, сделали ли мы уже достаточно, чтобы искупление изменило наше существо и таким образом подготовило нас к вечной жизни. И мы не знаем, сколько у нас будет дней для служения, необходимого для такого изменения. Но мы знаем, у нас будет достаточно дней, если только мы не растратим их впустую. Вот благая весть. И по воле Божьей были продлены дни для детей человеческих, дабы они могли покаяться в то время, как они пребывают во плоти. И потом их пребывание на земле стало как бы сроком испытания для них, и время их жизни было продлено согласно заповедям, которые Господь Бог дал детям человеческим. Это заверение Учителя поможет тем из нас, кто чувствует себя подавленными обстоятельствами. В самых трудных испытаниях, если только у вас есть сила молиться, вы можете просить любящего Бога, «Пожалуйста, позволь мне служить в этот день. Мне не важно, какую малость я смогу сделать. Только дай мне сделать, что я могу. Я буду послушен в этот день. Я знаю, что смогу с Твоей помощью». Тихим приглашением для нас может быть сделать что-то очень простое. Например, простить своего обидчика. Вы можете это сделать на больничной койке. Можете помочь кому-то, кто голоден. Вас может страшить собственная бедность и дела предстоящего дня. Но если вы решите не ждать, когда у вас будет больше силы или больше денег, и если помолитесь о Святом Духе, то как только вы придете, вы будете знать, что делать, и как помочь кому-то, кто еще беднее, чем вы. Возможно, вы обнаружите, что когда придете туда, что и они молились и ждали, что кто-то вроде вас придет во имя Господа. Для тех, кто удручен своими обстоятельствами и искушениями, что не может служить Господу в тот день, я даю вам два обещания. Как бы ни было трудно сегодня, на следующий день будет легче, если вы решите всем сердцем служить Господу в этот день. Ваши обстоятельства могут не улучшиться так, как вам этого захочется, но к вам придет новая сила, чтобы нести свою ношу, и новая уверенность в том, что когда ваша ноша станет слишком тяжела, Господь, которому вы служите, сам понесет то, что вам не под силу. Он знает, как. Он давно подготовился. Он перенес ваши немощи и ваши печали, когда был во плоти, дабы знать, как помочь вам теперь. Вот вам другое обещание. Приняв решение служить Ему в этот день, вы сильнее почувствуете Его любовь к вам и свою любовь к Нему. Возможно, вы помните этот отрывок. Я говорю вам, что я хотел бы, чтобы вы всегда старались хранить это имя, начертанное в ваших сердцах, чтобы услышать вам и познать голос, которым вы будете призваны, а также имя, которым он откликнет вас. Ибо как знать человеку хозяина, которому он не служил, и который чужд ему, и далек от мыслей и помыслов сердца его? Служа ему в этот день, вы лучше узнаете его. Вы почувствуете любовь и признательность. Вам не захочется откладывать поручение этого благословения, а ощущение его любви потянет вас снова к Его служению, удаляя самодовольство и страх. Служа Ему, вы лучше узнаете голос, которым будете призваны. Когда вы ложитесь спать в конце дня, на память приходят такие слова: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен». Я молюсь о благословении в этот день. на каждый день, на всю нашу жизнь. Я знаю, что Небесный Отец жив и отвечает на наши молитвы. Я знаю, что Иисус — живой Христос, Спаситель мира, и что мы можем принять решение ощутить радость и покой в Его служении в этот день. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Христианство прославляет жизнь и служение Иисуса Христа, Единородного Сына Вечного, Бога Отца. В самых разных странах и регионах мира есть христианские церкви, учения которых сильно отличаются друг от друга. Когда 14-летняя Кортни, дочь президента миссии, сменила школу и в первый раз пришла в новый класс, одноклассники спросили ее, христианка ли она. Они стали насмехаться над ней, узнав, что она принадлежит к церкви мормонов, как часто называют церковь Иисуса Христа святых последних дней. И, вернувшись домой в тот день, она спросила мать, «Мама, а мы христиане?» Про семью, в которой я рос, я могу сказать, что мы жили как благочестивые прихожане другой христианской церкви. И в той церкви я был крещен вскоре после моего рождения. Наша семья посещала церковь каждую неделю. На протяжении многих лет мы с моими братьями помогали пасторам, проводившим наши воскресные службы. И меня научили тому, как важна семейная молитва, поскольку каждый день наша семья молилась вместе. Я думал, когда-нибудь я стану священнослужителем моей церкви, и у нас не возникало никаких вопросов относительно того, были ли мы истинными христианами. Однако, будучи студентом университета, я познакомился с членами и учениями Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, христианского вероисповедания, сосредоточенного на Спасителе. Я начал постигать учение о восстановлении в эти последние дни Евангелия Иисуса Христа. Я узнал новые для себя истины, которые изменили мою жизнь и мое отношение к Евангелию. После многих часов изучения, молитв и обретения веры, я решил принять прекрасные восстановленные истины, которые есть только в этой церкви. Первая восстановленная истина, о которой я узнал, раскрывала природу Божества. Истинное христианское учение, провозглашавшее, что Божество состоит из трех отдельных лиц, было известно в библейские времена. Бог неоднократно свидетельствовал об Иисусе, Своем Единородном Сыне. Во время крещения Иисуса Бог указал, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Сам Иисус свидетельствовал о Боге, Своем Отце, говоря, «Сия есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой, Иисуса Христа». Мы читаем, как после смерти и воскресения Иисуса Стефан, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал, «Вот, я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Какое яркое свидетельство о Божестве принес нам этот ученик Христа. Знание о Боге и Его физическом существовании, раздельно от Его Сына и Святого Духа, было утрачено после смерти Христа и Его апостолов. Противоречивые и ложные учения о Божестве возникли после Никейского и Константинопольского соборов, на которых было объявлено, что вместо трех отдельных существ Божество состоит из одного Бога в трех лицах, или Троице. Христианские реформаторы, положившие начало протестантскому учению, не приняли эти людские учения, и также не принял их и я. Учения о Троице, которые я изучал в юности, были для меня непостижимыми. Однако, когда я познакомился с великолепной истиной о первом видении, происшедшим с пророком Джозефом Смитом, для меня это было ошеломляющим открытием, пробуждением, благодаря которому я наконец понял истинную природу Бога Отца Вечного и Его Единородного Сына. Джозеф Смит провозглашает, Когда же свет почил на мне, я увидел двух лиц, стоявших в воздухе надо мной, чьи блеск и славу невозможно описать. Один из них, обратившись ко мне и назвав меня по имени, сказал, указывая на другого, «Сей есть мой возлюбленный сын, слушай его». Это небесное видение восстановило на земле чудесное, но тем не менее простое и драгоценное знание о Боге и Его Сыне, которое моментально развеяло учение о Троице, которое изучал прежде. Я знаю, что посланные небом откровения заменили глубоко ошибочные искусственные представления людей о Божестве. Я знаю, что Бог наш Небесный Отец, а Его возлюбленный Сын Иисус Христос наш Спаситель. Святой Дух свидетельствует об Отце и Сыне. Я выражаю мою глубокую благодарность Богу за то, что в эти последние дни Он представил человечеству воскресшего Господа Иисуса Христа. Спаситель живет. Люди видели Его и слышали, как Он говорил. И сегодня Он руководит работой Его Церкви через апостолов и пророков. Какие великолепные истины Он преподал, как добрый пастырь, который продолжает заботиться о своих овцах. Вторая восстановленная истина, которую я узнал перед крещением, состояла в реальности новых священных писаний и откровений. Пророк Исаия лицезрел в видении книгу, которая, по его словам, будет частью чудных и дивных событий. Я свидетельствую, что книга Мормона, новые свидетельства об Иисусе Христе, это и есть та самая книга. Это священная летопись, которую пророки Бога написали для того, чтобы убедить всех людей прийти ко Христу, и которая помогает открыть Евангелие Иисуса Христа во всей его полноте. В книге Мормона говорится о пророках и других преданных членах церкви, взявших на себя имя Христа еще до рождения Спасителя. В этой книге рассказывается о том, как воскресший Христос учил людей, что они должны делать, чтобы обрести мир в этой жизни и вечное спасение в мире грядущем. Что может более убедительно свидетельствовать об исповедании христианства, чем стремление взять на себя Его имя и следовать Его призыву стать подобными Ему? Президент Гордон Б. Хинкли сказал, «Не могу понять, почему христианский мир не примет эту книгу». Конец цитаты. «В первый раз я прочитал книгу Мормона, когда мне был 21 год. Прочитав, я вопросил Бога, истинна ли она. Подтверждение было дано мне утешительной силой Святого Духа. Я знаю, что книга Мормона — это еще одно, второе свидетельство об Иисусе Христе. Я присоединяюсь в моем свидетельстве к пророкам этой священной книги и вместе с ними заявляю, мы возглашаем Христа, мы радуемся о Христе, мы проповедуем Христа, мы пророчествуем о Христе. Я глубоко благодарен за каждое слово, которое Он изрек и продолжает изрекать, утоляя нашу жажду водой живою. Еще одна восстановленная истина Евангелия, которую я узнал, это восстановление власти священства или право действовать от имени Бога. Пророки и апостолы прошлых времен, такие как Илия, Моисей, Иоанн Креститель, Петр, Иаков и Иоанн, были направлены Богом и Христом в наши дни, чтобы восстановить святое священство Божье. Каждый носитель священства в этой церкви может проследить свою линию власти священства, восходящую непосредственно к Иисусу Христу. У людей теперь есть ключи, позволяющие построить церковь так, чтобы мы могли прийти ко Христу и уверовать в Его вечное таинство спасения. Я свидетельствую, что эта церковь Иисуса Христа, единственная, наделенная истинной властью священства для применения ключей спасения через священные таинства. Кортни спросила, «Мама, а мы христиане?» Как члены Церкви Иисуса Христа, святых последних дней, мы с вами христиане. Я преданный христианин. И для меня настоящее счастье — обладать великими знаниями и благословениями, которые стали доступны мне после обращения в этой восстановленной церкви. Обладание этими истинами позволяет говорить об этой церкви, как о владеющей полнотой Евангелия Иисуса Христа. Как и другие члены церкви, сейчас я понимаю истинную природу Божества. У меня есть доступ к дополнительным священным писаниям и откровениям, и я могу пользоваться благословениями священства. Да, Кортни, мы христиане, и я свидетельствую об этих истинах во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мои дорогие братья и сестры, я благодарен, что мы живем в такие дни, когда апостолы и пророки ходят по лицу земли, вдохновляя и наставляя нас. Я свидетельствую о том, что президент Хинкли — истинный пророк Бога, такой же, как Моисей, Авраам и все остальные пророки с начала этого мира. Я благодарен за его наставление, которое мы услышали сегодня утром, и за возможность еще раз услышать его выступление в конце этой конференции. Сегодня я особенно хочу обратиться к юношам и девушкам церкви, а также к их родителям и к руководителям молодежи. Я обращаюсь и к молодым, несостоящим в браке взрослым, у кого есть такие удивительные таланты, способности и потенциал для служения в Царстве. Президент Хинкли так сказал об этом поколении. «Такого времени, как сегодня, не было никогда. В какой удивительный период мировой истории мы живем. Никогда прежде не было такого поколения молодежи. Вы действительно род избранный. У вас, молодежи Сиона, есть великая работа, и вам даны все таланты и возможности, где вы бы ни жили, делать то, чего ожидает от вас Небесный Отец. Я молюсь, чтобы мое сегодняшнее выступление помогло вам в ваших устремлениях. В феврале 1852 года в городе Ярмут в Англии крестилась девушка по имени Ханна Ласт Корнеби. Это событие не было тихим и благоговейным, как у большинства из нас. Она описала его такими словами. «Мы увидели, что дом окружен толпой, через которую мы с трудом пробрались. Прежде чем мы достигли кромки воды, к нам ринулись погромщики. Мой муж крестил меня под градом камней и грубых криков. И хотя камни со свистом пролетали у нас над головами, ни один не задел нас, и мы вернулись домой в безопасности. Благодаря Богу за наше чудесное избавление. Ее жизнь не была легкой. Спустя много лет она написала такие слова. «Кто Богу верен? Кто? Время пришло узнать. И смело вопрошать, кто Богу верен? Кто?» Хотя гимн с этими словами мы поем не очень часто, он стал одним из моих любимых, потому что в нем поется о преданности истине и правильном выборе. На самом деле, над этим вопросом должны размышлять каждый юноша и каждая девушка в мире. Кто Богу верен? И в ответ мы должны громко провозгласить «Я». Именно этот вопрос волновал Нефия, когда через его отца, Легия, Господь повелел ему вместе с братьями вернуться в Иерусалим и получить медные листы. Когда Ламан и Лемуил стали роптать, Нефию пришел на ум вопрос, «Кто Богу верен?» Он ответил на него, «Я», провозгласив, «Я пойду и сделаю то, что заповедал Господь, ибо знаю, что Господь не дает заповеди дьячьим человеческим, не уготовив пути для них, дабы они могли исполнить то, что Он заповедует им». То же самое можно сказать и о юном Давиде из Ветхого Завета. Помните, как он, юный пастух, пришел навестить братьев на поле сражения? Там он услышал, как филистимлянин, великан Голиаф, насмехался над мужами израильскими, вызывая их на бой. И все воины Израиля боялись сразиться с ним. Вместо того, чтобы ответить на вопрос «Кто Богу верен?» «Я». Они отвечали «Кто? Я?» Но только не юный Давид. Взяв лишь камни и простую пастушью пращу, он приблизился к великану с такими словами, «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле». После этих слов Давид не робко пошел, а побежал навстречу великану. Благодаря его вере в Бога Голиаф был убит, а Израиль одержал победу. Мои братья и сестры, где бы я ни был, я везде встречаюсь с такими же прекрасными юношами и девушками, которые постоянно сталкиваются с современными голиафами в виде искушений, склоняющих нас нарушать заветы и данные нам Господом нравственные нормы. Это особенно заметно, когда нас ежедневно окружают богохульство, одобряемое обществом безнравственность, нескромность, порнография и другие недостойные вещи, которыми изобилуют средства массовой информации, в том числе телевидение и интернет, и широкое распространение наркотиков и спиртного. Одним словом, не проходит и дня, когда бы в той или иной форме нам не задали вопрос: «Кто Богу верен? Кто?» Хочу дать вам два простых совета, которые помогут вам ответить на этот вопрос. Первое. Никогда не забывайте о том, кто вы. В детском гимне, который многие из нас учили в первоначальном обществе, заложена простая истина. «Божие, я дитя». Наш мудрый и добрый Небесный Отец послал нас сюда не для того, чтобы оставить без поддержки. Он дал нам специальных проводников, помогающих нам выполнить то, чего Он ожидает от нас. Он подарил нам семьи, в которых нам помогают, нас учат и нас любят. Он дал нам живых пророков, которые руководят нами. Он дал нам через первое президентство нравственные нормы, изложенные в брошюре во имя нравственной силы молодежи. В ней есть такое обещание. Мы обещаем, что, соблюдая эти нравственные нормы и живя в соответствии с истинами священных писаний, будете мудро и знанием дела исполнять свою земную работу, мужественно преодолевая испытания. Вы обретете в себе помощь Святого Духа. Я всегда ношу с собой эту маленькую брошюру. Всегда. Я призываю вас к тому же. Когда вы ждете автобус, другую свободную минуту, достаньте ее, перечитайте и вновь решите жить по этим нравственным нормам. Обещаю вам. Прочитав ее, вы обретете счастье, покой, мужество и ощутите ценность собственной души. Проявляя свободу воли, помните, что вы не одиноки. Кроме доброго и мудрого Небесного Отца, есть и другие. Те, кто молится о том, чтобы вы сделали правильный выбор. В юности, когда я ходил на свидание или встречался с друзьями, я обычно, приходя домой, отмечался у родителей. Как правило, сначала я стучался в дверь, а потом открывал ее и говорил: «Я дома», и шел спать. Однажды вечером, придя домой со свидания, я, как обычно, постучался в дверь и открыл ее. Свет из коридора осветил моего ангела, маму. Она стояла на коленях и молилась. Увидев ее, я понял, о ком она молится. Я никогда не забуду этой сцены. Я знаю, что мама и сегодня молится обо мне, и это поддерживает меня, напоминая о том, кто я, и о том, что я не одинок. Мой второй совет. Учитесь контролировать свои мысли. Мы посланы сюда, чтобы пройти испытания, и это часть плана счастья, открытого нам Небесным Отцом. Поэтому искушения будут всегда. Наша обязанность, как святых последних дней, состоит в том, чтобы соблюдать Божьи заповеди, невзирая на искушения, которые нам посылает сатана. По своему опыту могу сказать, делать это будет гораздо легче, когда научишься контролировать свои мысли. Особенно с помощью музыки, заучивания священных писаний и хорошей поэзии, которые помогут вытеснить из головы прохие мысли. Президент Бойд Пейкер советовал нам выучить наизусть один из гимнов, и когда нас посетят недостойные мысли, спеть про себя этот гимн. Мой друг, применив этот совет на практике, рассказал: «Однажды я вышел из офиса на обед. Пройдя почти два квартала, я заметил, что пою про себя свою песню «Божие, я дитя». Вернувшись мыслями на несколько сот метров назад, я вспомнил, что, выйдя из офиса и перейдя улицу, я встретил легкомысленно одетую молодую женщину. И тут же подсознательно я вспомнил слова и музыку песни «Божие, я дитя». Они вытеснили недостойные мысли. В тот день мой друг получил хороший урок, раскрывший его способность контролировать свои мысли. Президент Джордж Альберт Смит дал прекрасный совет на эту тему. Он сказал: «Существует четкая демаркационная линия, отделяющая территорию от Господа от территории дьявола. Если вы останетесь на стороне Господа, сатана не сможет прийти туда, чтобы искушать вас. Но если вы пересечете линию и перейдете на сторону дьявола, то окажетесь на его территории, и он будет стараться как можно дальше оттащить вас от этой линии, ибо знает, что только удерживая вас на своей территории, подальше от безопасного места, он сможет может преуспеть и погубить вас. Тема совместного мероприятия 2007 года содержит обещание всем тем, кто прислушается к этому мудрому совету. Пусть добродетель беспрестанно украшает помыслы твои. Тогда уверенность твоя усилится в присутствии Божьем, и Святой Дух будет постоянно сопутствовать тебе. Я свидетельствую вам, что Бог жив. Я знаю, что мы Его дети, что Он знает нас по имени, и что мы не одиноки, когда принимаем важные решения. В жизни вам ежедневно придется делать выбор, в результате которого вы можете оказаться по ту или другую сторону той демаркационной линии. Поэтому я обращаю свой призыв ко всей молодежи, слышащий мой голос, к молодежи благородного происхождения во всем мире. Живите так, чтобы когда вам придется делать выбор между добром и злом, и когда внутри себя вы услышите слова «Кто Богу верен», вы могли бы со всей твердостью сказать «Я» во имя Иисуса Христа.
Thank you, brethren.
Спасибо, братья. А сейчас хоры, собравшиеся, исполнят гимн «Дети Божьи, поспешим». По окончании пения перед нами выступит старейшина Йошихико Кикучи, член Кворума 70. За ним выступят старейшины Дитер Ф. Угдорф и Рассел М. Нельсон, члены Кворума 12 апостолов. Сейчас хор и собравшиеся поют.
This is the 177th.
Продолжается 177-я Генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
I'd like to discuss law of tithing.
Я хотел бы поговорить о законе десятины. В книге Малахии Господь вопрошает, «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня». А вы скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиной и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословений до избытка? Уплата десятины – такая важная заповедь, что Господь, явивший на американском континенте после своего святого воскресения, в точности повторил эти же слова. «В наши дни Господь сказал, те, кто таким образом были обложены десятиной, будут платить ежегодно 1/10 из своего дохода». В книге Левита Господь 3 раза в разных местах провозглашает, что десятина — это святыня Господня. Господь сказал, «Испытайте меня или проверьте меня, не открою ли я для вас отверстий небесных». Многие из нас правильно испытывают Господа, но некоторые нет. Итак, все эти 10 яблок принадлежат Господу. Он просит нас вернуть Ему только 1/10. Отдаете ли вы эту малую часть? У вас остается еще 90% от яблока. Готовы ли вы отдать эту малую часть? Стыдно ли вам? Или вы пытаетесь вернуть все на место и спрятать эту часть, а потом отдать это Господу? Вот, Господь требует сердца и доброходного ума, и послушные вкусят плага земли Сиона в эти последние дни. Несколько лет назад я получил задание реорганизовать Кириусский кол штата Айдахо. Самолет приземлился в городе Твин Фоллс, и президент Рой Хуберт, который так хорошо служил, встретил меня в аэропорту и повез домой. По дороге в машине я спросил, «Помимо реорганизации президентства Кола, могу я что-нибудь сделать для вас и ваших святых?» Он сказал, «О, последние несколько лет у нас сильная засуха, но в этом году засуха особенно жестокая, поэтому многие фермеры уезжают из города, чтобы найти работу в другом месте. Я очень беспокоюсь за наших верных членов церкви, которые так сильно любят Господа и церковь, и все же теряют свои фермы». Новым президентом Кола был призван служить молодой епископ Р. Спенс Элсворт. Во время воскресной общей сессии у меня из головы не выходила засуха и ее последствия. Когда я выступал, меня охватило сильное волнение. Я ощутил побуждение попросить их сделать следующее. Верно платите честную десятину. И молодые, и старые. Регулярно и смиренно молитесь, лично и вместе с семьями. Ежедневно и усердно изучайте Священное Писание, лично и вместе с семьями. С благодарностью соблюдайте день субботний в пятницу, в святости. Часто с благодарностью посещайте храм, воздавая там молитву благодарения и совершая храмовые богослужения. С готовностью поддерживайте этих новых руководителей и следуйте за ними. Поститесь всем колом вместе с жителями пострадавших от засухи районов, которые захотят присоединиться, и горячо просите небесных благословений. В следующие пару дней после конференции многие члены церкви с абсолютной верой стали сеять зерно, несмотря на то, что дождя, по прогнозам, и не предвиделось. В среду под руководством президента Элсворта постился весь кол. На той же неделе многие члены церкви, руководители и их жены отправились в храм Бойси, штат Айдахо, где вознесли молитвы благодарения. Когда эти верные святые были в храме, во всем районе начался дождь. Хотя, по прогнозам, последующие несколько недель осадков не ожидалось, в субботу опять пошел сильный дождь, длившийся несколько дней. Это произошло в конце апреля. В горах также выпало много снега, благодаря чему увеличились запасы воды. В Дитрихе и Ричмонде водоемы были наполнены на 30%, однако после поста они стали почти полными. Водохранилище Керри объем воды увеличился с 44% до 100 с лишним%. Все оставшиеся дни сева члены Керрийского кола укрепляли свою веру. больше постились, платили честную десятину и чаще посещали храм. Господь услышал их молитвы и ответил на них. Мороз в том году настал поздно, и фермерам удалось собрать хороший урожай зерновых, сахарные свеклы, люцерны, картофеля и других культур. С тех пор каждый год они воздают благодарные молитвы Господу и по своей великой милости Он продолжает благословлять их. В книге Пролипоменон Господь изрек: «Если смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». Уплата полной и честной десятины ведет нас в храм. Президент Хинкли сказал на конференции общества молодых женщин: десятина не столько вопрос денег, сколько веры. Он еще раз сказал: это вопрос веры. Я это дело обязательства. Земля принадлежит Господу, а наша жизнь тоже. Он позволяет нам пользоваться всем на этой земле. Он лишь просит нас возвращать одну десятую часть. Десятина — это знак благодарности, послушания, благодарения, знак нашей готовности жертвовать и нашей преданности. С готовностью, платя десятину, мы пестуем честное и чистое сердце. Платя десятину, мы укрепляем свою любовь к Господу. Господь сказал: «Это есть день жертвования и день уплаты моим народам десятины». Давайте же будем проявлять свою веру, братья и сестры. Покажем свою готовность повиноваться. Я обещаю вам, во имя Господа Иисуса Христа, что когда вы проявите веру, платя десятину, Господь откроет отверстие небесное. Я знаю, что Небесный Отец жив, поэтому Он будет благословлять вас. Иисус Христос — наш Спаситель. Джозеф видел Небесного Отца и Его Сына Иисуса Христа. Это Его Церковь. Президент Гордон Б. Хинкли, живущий пророк Бога, Он приглашает вас часто приходить в храм. Это моя смиренная молитва во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мои дорогие братья и сестры, мои дорогие друзья, когда я учился и готовился стать пилотом авиалайнера, я должен был усвоить принципы навигации при полетах на дальние расстояния. Перелеты через огромные океаны с одного континента на другой необходимо тщательно рассчитывать, чтобы гарантировать безопасное прибытие в пункт назначения. Некоторые из этих беспосадочных перелетов могут длиться до 14 часов на расстоянии более 14 тысяч километров. Во время таких долгих перелетов существует момент принятия решения, обычно называемый точкой безопасного возвращения. До этой точки у самолета достаточно топлива, чтобы повернуть назад и благополучно возвратиться в аэропорт вылета. Но после прохождения точки безопасного возвращения у пилота уже нет этого выбора, и он должен продолжать полет. Поэтому данный пункт маршрута также называют точкой невозвращения. Есть ли такие точки невозвращения в нашей жизни? Сатана, отец всякой лжи, отец всяких споров, творец всего зла и враг Богу, старается убедить нас с помощью злых сил в том, что такой момент наступает всякий раз, когда мы согрешили. Священные Писания называют сатану клеветником, потому что он хочет, чтобы мы потеряли надежду на прощение. Он хотел бы, чтобы мы думали, согрешив, мы оказываемся за роковой чертой, точкой невозвращения, и измениться нам уже слишком поздно. В нашем прекрасном, но вместе с тем беспокойном мире такая позиция, к сожалению, является источником большого горя, скорби и страданий для многих семей, супружеских союзов и отдельных людей. Сатана пытается выдать свою работу за работу Бога, и многих людей ему удается таким образом обмануть. Ради того, чтобы мы потеряли надежду, почувствовали себя таким же несчастным, как он сам, и поверили, что нам не получить прощения, сатана даже может с помощью фраз из священных писаний, описывающих правосудие Божие, убеждать нас в том, что милосердия не существует. Какой план есть у Господа для нашего безопасного возвращения? Защита против влияния сатаны обретается через Евангелие Иисуса Христа. У нас есть благая весть, весть о том, что Иисус Христос совершил для человечества всеобъемлющее искупление. Это послание любви, надежды и милосердия, провозглашающее о примирении человека с Богом. Грех — это намеренное нарушение Божественного закона. А искупление Иисуса Христа — это дар Бога своим детям, позволяющий исправлять и преодолевать последствия греха. Бог любит всех своих детей, и Он никогда не перестанет любить и надеяться на нас. План нашего Небесного Отца понятен, а Его обещания — грандиозно. «Ибо не послал Бог Сын Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него». Христос пришел спасти нас. Если мы уклонились от правильного курса, искупление Иисуса Христа может дать нам уверенность, что грех не станет точкой невозвращения. Безопасное возвращение возможно, если мы последуем Божьему плану ради нашего счастья, спасения. Мы получили этот план от наивысшей власти во Вселенной, от самого Бога, нашего Небесного Отца. Этот план был подготовлен перед сотворением Земли. Мы называем его великим планом счастья, планом милосердия, планом избавления, планом спасения. Этот план предоставляет нам возможность провести некоторое время на Земле в физическом обличии. Это время испытательного срока. И возвратиться в присутствие Бога, чтобы жить в вечном счастье и славе. Это разъясняет нам восстановленное Евангелие Иисуса Христа. Если мы последуем этому плану, то нас самих, наши семьи и многие поколения, как будущие, так и прошлые, ждут прекрасные вечные последствия. План включает в себя божественное примирение и прощение. Как достигается божественное прощение? Мы подтверждаем, что все согрешили и лишены славы Божией, но также уверенно провозглашаем, что покаяние и прощение настолько же реальны, насколько реален сам грех. Искупление Иисуса Христа возлагает на каждого мужчину и каждую женщину ответственность за свои личные грехи. Мы преодолеем последствия личного греха, выполнив требования, необходимые для получения благословений и искупления. Президент Дэвид О. Маккей сказал, «Каждый закон, принцип и таинство Евангелия Иисуса Христа имеет важное значение, но нет ничего более необходимого для спасения семьи человеческой, чем божественный и вечно действующий закон покаяния». Нет спасения, разве лишь через покаяние и веру в Господа Иисуса Христа. Само по себе покаяние не сможет спасти нас. Нас спасает кровь Иисуса Христа. Не одним только искренним и честным изменением нашего поведения мы спасаемся, но по милости Его мы получаем спасение. после всего того, что мы можем сделать. Однако истинное покаяние — это необходимое условие для того, чтобы прощение Божие смогло войти в нашу жизнь. Истинное покаяние превращает самую темную ночь в яркий день. Из чего состоит истинное покаяние? Чтобы пройти через покаяние, нам необходима крепкая вера в Христа. Наша вера должна включать верное представление о характере, совершенстве и качестве Бога. Если мы поверим, что Бог всезнающий, любящий нас и милосердный, то сможем без колебаний довериться Ему ради нашего спасения. Вера во Христа изменит наши мысли, убеждения и поведение, если они не находились в гармонии с волей Бога. Истинное покаяние возвращает нам желание поступать правильно. Для того, чтобы наше покаяние было истинным, мы должны признать наши грехи, испытать глубокое сожаление или печаль ради Бога, и исповедаться в своих грехах перед Богом. Если мы совершили серьезный грех, нам также нужно исповедаться перед нашим уполномоченным руководителем священства. Мы должны просить Бога о прощении и делать все, что в наших силах, чтобы исправить вред, который могли причинить наши действия. Покаяние означает изменение разума и сердца. Мы прекращаем делать то, что плохо, и начинаем поступать правильно. Покаяние учит по-новому относиться к Богу, к себе и к жизни в целом. Что такое плоды покаяния? Истинное покаяние приносит в нашу жизнь благословение и искупление. Мы чувствуем Божие прощение, Его мир и покой. Ощущения нашей вины и горя рассеиваются, и мы с радостью и в изобилии испытываем влияние Духа и становимся лучше подготовленными к жизни с Небесным Отцом. Президент Спенсер В. Кимбл учил, сущность чуда прощения состоит в том, что оно приносит покой ранее встревоженной, беспокойной, отчаявшейся и, возможно, измученной душе. Бог отрет с их лица слезы боли, сожаления, страха и вины. «Мир оставляю вам», — обещал Иисус. «Мир мой даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Пророк Алма, избавленный от греха и обретший счастье благодаря Божьему прощению, провозгласил, «Злодейство никогда не было благом. Он познал жестокие страдания, причиняемые грехом, но затем с восхищением говорил о счастье, сопровождаемом истинное покаяние и прощением». «Да, говорю еще тебе, ничто не может быть так чудесно и сладко, как моя радость». Алма завершает свою проповедь сильным и мудрым наставлением для всех, кто ищет прощения. «И ныне я желаю, чтобы ты больше не беспокоился об этом, но пусть только твои грехи терзают тебя той тревогой, которая приведет тебя к покаянию». Как мы можем узнать, что Бог простил нас? Президент Гарольд Б. Ли сказал, «Когда вы сделали все, что в ваших силах, чтобы преодолеть свои ошибки, и решили в сердце, что вы никогда больше не повторите их, тогда к вам придет тот мир совести, благодаря которому вы будете знать, что ваши грехи прощены». После того, как мы истинно покаемся, Христос снимет с нас бремя вины за наши грехи. Мы можем узнать для себя, что получили прощение и очистились. Святой Дух подтвердит это нам. Он действительно наш Освятитель. Не существует более сильного свидетельства о помощи, о прощении. Господь сказал, «Тот, кто кается и соблюдает заповеди Мои, прощен будет». И Он сказал, «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Будь верным и прилежным, и Я заключу тебя в объятия любви Моей». Он также провозгласил и обещал, «Вот тот, кто покаялся в своих грехах, тому прощается, и Я, Господь, их больше не вспоминая». Сатана будет стараться убедить нас, что наши грехи не прощены, потому что мы помним о них. Но сатана лжец. Он пытается затуманить наше понимание и увести нас с пути покаяния и прощения. Бог не обещал, что мы забудем наши грехи. Память о них поможет нам избежать повторения тех же ошибок в будущем. Но если мы остаемся преданными и верными, воспоминания о наших грехах через некоторое время ослабеют. И это будет часть необходимого процесса исцеления и освящения. Алма свидетельствовал, что после того, как он взмолился к Иисусу о милосердии, он все еще мог помнить о своих грехах. Но эти воспоминания больше не причиняли ему страданий, ибо он знал, что был прощен. Это наша ответственность — избегать всего, что вызывало бы у нас воспоминания о старых грехах. Если мы сохраним в себе сокрушенное сердце и кающийся дух, то сможем с уверенностью ожидать, что Бог исполнит свое обещание и больше не вспомнит о наших грехах. Как наша способность прощать помогает нам самим обрасти прощение Бога? Иисус выучил нас вечной истине, обучая нас молитве. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Ибо если вы прощаете людям согрешения их, то простит и вам также Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Поэтому прощение других людей — это непременное условие получения собственного прощения. Для нашего же блага нам необходима духовная смелость, мужество, чтобы прощать другого и просить о прощении. Ничто не делает душу более благородной и смелой, чем прощение. Это включает прощение самих себя. Каждому из нас относится божественно провозглашенное обязательство милосердно прощать друг друга. Это Христово добродетель крайне необходимо в наших семьях, в наших супружеских союзах, в наших приходах и колях, в наших общинах и в наших народах. Мы обретем радость прощения в нашей жизни, когда будем с готовностью делиться этой радостью с другими людьми. Одних лишь разговоров о служении для этого недостаточно. Мы должны очистить наши сердца и умы от горьких чувств и мыслей, связанных с обидой, и позволить свету и любви Христовой войти в нас. Тогда Дух Господа наполнит наши души радостью, сопровождающей божественный мир совести. Дорогие братья и сестры, и мои дорогие юные друзья, когда командир лайнера проходит точку безопасного возвращения, а встречный ветер чересчур силен, или высота полета недостаточна, ему может потребоваться уйти на запасной аэродром. Но это невозможно в нашем путешествии через жизнь в наш небесный дом. Где бы вы ни оказались в этом путешествии через жизнь или нет, с какими бы испытаниями вы ни сталкивались, всегда есть точка безопасного возвращения. Всегда есть надежда. Вы — командир, капитан собственной жизни. И Бог уготовил план безопасного возвращения к Нему, ваш божественный пункт назначения. Дар искупления Иисуса Христа всегда и везде позволяет нам получить благословение, покаяние и прощение. Благодаря этому дару возможность безопасного возвращения с разрушительного пути греха всегда доступна для каждого из нас. За это я благодарю нашего Небесного Отца и свидетельствую об этом всем сердцем и душой во имя Иисуса Христа. Аминь.
Во время поездки на конференцию Кола мы со старейшиной Дэвидом Бакстером остановились у одного ресторана. Когда мы возвращались к машине, какая-то женщина окликнула нас и подошла к нам. Ее внешность очень удивила нас.
стиль ее одежды, а таковую едва удалось обнаружить, был, мягко говоря, экстремальным. Она спросила, действительно ли мы старейшины церкви. Мы ответили утвердительно. Едва сдерживая слезы, она поведала нам трагическую историю своей жизни, погрязшей в трясине греха. И к 28 годам она уже была глубоко несчастна. Она потеряла всякое уважение к себе и не знала, ради чего жить. Во время разговора мы ощутили, как сквозь внешнюю оболочку пробивается нежная душа этой женщины. Со слезами на глазах она спросила, есть ли хоть малейшая надежда на то, что она сможет выбраться из этой пропасти. Мы ответили, да, надежда есть. Надежда связана с покаянием. Вы можете измениться. Вы можете прийти ко Христу и усовершенствоваться в Нем. Мы убеждали ее не откладывать покаяние. Тихо всклипывая, она искренне поблагодарила нас. Продолжая путь, мы со старейшиной Бакстером размышляли над этим происшествием. Мы вспомнили совет, данный Аароном, тому, кто оставил всякую надежду. «Если покаешься во всех грехах твоих и на коленях пред Богом будешь с верою призывать имя Его, тогда удостоишься надежды, тобой желаемой». Сейчас, на этой заключительной сессии Генеральной конференции, я хочу говорить о покаянии. Я делаю это, поскольку Господь заповедал Своим слугам возвещать покаяние всем народам. Учитель восстановил свое Евангелие, чтобы принести радость своим детям, а покаяние — это важнейшая часть этого Евангелия. Учение о покаянии столь же древнее, сколь и само Евангелие. Библейские учения от книги Бытие до книги Откровения учат покаянию. Среди уроков Иисуса Христа, которые Он преподавал во время Своего земного служения, есть следующее предупреждение. «Приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. И еще, если не покаетесь, все также погибнете». В книге Мормона тема покаяния поднимается еще чаще. Жителям Древней Америки Господь дал следующую заповедь. «Еще раз я говорю вам, вы должны покаяться и креститься во имя Мое, и уподобиться малому дитяти, иначе же вы ни в коем случае не унаследуете Царство Божие». Восстановив Евангелие, наш Спаситель вновь подчеркнул это учение. В книге «Учения и Заветы» слово «каяться» в разной форме появляется в 47 из 138 разделов. Что же значит «покаяться»? Начнем с определения данного в словаре, где говорится, что «покаяться» значит «отвернуться от греха», чувствовать сожаление и печаль. Покаяться в грехах нелегко, но награда стоит уплаченной за нее цены. Чтобы покаяться, необходимо постепенно пройти этот процесс шаг за шагом. Смиренная молитва облегчит каждый из необходимых шагов. Чтобы получить прощение, необходимо сначала осознать грех, испытать угрызение совести, а затем исповедаться. Таким образом, вы можете знать, если человек кается в своих грехах, вот он исповедуется в них и оставит их. Исповедаться необходимо человеку, против которого вы согрешили. Исповедоваться нужно искренне, а не просто признавать свою вину после того, как было получено ее неопровержимое доказательство. Если бы было нанесено оскорбление многим людям, то исповедаться необходимо перед всеми вовлеченными сторонами. Поступки, которые могут повлиять на положение человека в церкви или на получение привилегий членства в церкви, необходимо безотлагательно обсудить с епископом, назначенным Господом быть общим судьей в Израиле. Следующий шаг – возмещение убытков – подразумевает исправление последствий неправильного поступка, если это возможно. Затем следует предпринять шаги, чтобы исправиться и не допустить повторения ошибки, то есть покаяться с искренним намерением сердца. Благодаря силе искупления Иисуса Христа, полное прощение дается грешнику, который кается и больше не кричит. Вот что сказал о кающейся душе Исаия: «Если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волны убелю». Читая 19 раздел книги Учения и Заветы, мы ясно видим, что Господь настоятельно призывает людей к покаянию. «А потому я повелеваю тебе покаяться. Покайся, дабы я не поразил тебя жезлом уст моих и гневом моим, и яростью моей, и дабы страдания твои не были тяжкими. Насколько тяжкими ты не знаешь, до чего неимоверными ты не знаешь. Да, и как трудно переносить их, ты не знаешь. Ибо вот, я, Бог, претерпел все это за всех, дабы не страдали они, если покаются». Но если они не покаются, то должны будут страдать именно так, как я страдал. В то время как Господь настойчиво призывает нас к покаянию, большинство людей не ощущают потребности покаяться. Они причисляют себя к людям, стремящимся поступать правильно. У них нет намерения творить зло. Однако Господь ясно говорит в Своем послании, что необходимо каяться всем, не только в совершенных поступках, но и в несовершенных. Вот, например, Его предупреждение родителям. Если родители имеют детей в Сионе и не учат их понимать учение покаяния, вера во Христа, Сына Бога Живого, крещение и дара Святого Духа, грех да будет на головах родителей. Учение о покаянии намного шире определения данного в словаре. Когда Иисус говорил «покайтесь», Его ученики записывали это повеление на греческом языке, используя глагол «метаноэо». Это слово имеет важное значение. Приставка «мета» означает «измениться». Суффикс связан с четырьмя важными греческими терминами. «Нус», что означает «разум», «гноз», что означает «знание», «пневма», что означает «дух», и «пной», что означает «дыхание». Таким образом, когда Иисус говорил «покайтесь», Он призывал нас измениться, изменить свой разум, знание, дух и даже дыхание. Один пророк объяснял, изменить свое дыхание значит наполнить его благодарным признанием того, кто дает нам каждый вздох. Царь Вениамин сказал, «Если бы вы служили Ему, сотворившему вас, и сохраняющему вас изо дня в день, Ему, который одалживает вам дыхание и даже поддерживает вас минуты на минуту, я говорю, если бы вы служили Ему от всей вашей души, вы все же были бы невыгодными слугами». Да, Господь заповедал нам покаяться, изменить свой путь, прийти к Нему и стать более похожими на Него. Для этого необходимо полностью измениться. Алма учил своего сына: «Учись мудрости в юношестве твоем, а также учись в юношестве твоем исполнять заповеди Божьи. Все мысли свои направляй Господу. Да, любовь сердца твоего навеки отдай Господу». Полностью покаяться значит полностью обратиться к Господу Иисусу Христу и Его святой работе. Алма объяснял это учение с помощью следующих вопросов. «И вот ныне я спрашиваю вас, мои братья по церкви, не родились ли вы от Бога духовно? Уподобились ли ваши лица образу Его? Испытали ли вы эту великую перемену в ваших сердцах?» Эта перемена происходит, когда мы рождаемся свыше и становимся обращенными, сосредоточившись на своем пути в Царство Божье. Плоды покаяния сладостны. Кающиеся обращенные видят, что истины восстановленного Евангелия руководят их мыслями и поступками, формируют их привычки и закаляют характер. Они лучше справляются с трудностями, Им проще отказаться от всего безбожного. Более того, необузданные аппетиты, пристрастие к порнографии или наркотикам, неконтролируемые страсти, плотские желания и неправедная гордыня затихают, когда люди полностью обращаются к Господу, имея твердое намерение служить Ему и следовать Его примеру. Добродетель беспрестанно украшает их помыслы, а уверенность в себе растет. Десятина становится для них радостным и защищающим благословением, а не обязанностью или жертвой. Их все больше привлекает истина, и они все чаще совершают поступки, достойные похвалы. Покаяние — это установленное Господом условие для духовного роста. Царь Вениамин объяснял, «Смертный человек есть враг Богу, и был от падения Адама, и будет во веки веков, если не покорится внушением Духа Святого, и, покорив себе естество человека, станет святым через искупление Христа Господа, и будет как дитя, покорным, кротким, смиренным, терпеливым, исполненным любви, готовым покориться всему тому, чему Господь по мудрости Своей найдет нужным подвергнуть его, подобно тому, как дитя покоряется своему отцу». Братья и сестры, это и есть обращение. Покаяние есть обращение. Кающаяся душа — это обращенная душа, а обращенная душа — это кающаяся душа. Каждый живущий может покаяться. А что же происходит с теми, кто уже умер? У них тоже есть возможность покаяться. В Священном Писании говорится, когда верные старейшины этого устроения уходят из смертной жизни, они продолжают свои труды, проповедуя Евангелие покаяния среди тех, кто в узах греха в великом духовном мире умерших. Раскаявшиеся умершие будут искуплены через повиновение таинством Дома Божия. И после того, как они уплатят за свои согрешения и отмоются, они получат награду согласно делам своим, ибо они наследники спасения. Пророк Джозеф Смит далее открыл, что земля будет поражена проклятием, если не будет какого-либо соединяющего звена между отцами и детьми. Мы без наших умерших не можем достичь совершенства, так же, как и они не могут достичь совершенства без нас. Это устроение теперь начинает становиться, чтобы произошло цельное, полное и совершенное соединение и слияние устроений, ключей, сил и слав. Иисус хочет, чтобы я стал солнечным лучиком? Да. И вы тоже. Он также хочет, чтобы мы стали кузнецами, кующими целестиальные узы, которые смогут снять проклятие разделения семьи. Земля была создана, и храмы были построены, чтобы семьи могли быть вместе навечно. Многие, если не большинство из нас, могли бы покаяться и всем сердцем обратиться к храмовой и семейной исторической работе за наших предков. Таким образом, наше покаяние необходимо и для их покаяния. Помня обо всех наших умерших родных, я возвещаю 28-летней женщине, погрязшей в трясине греха, и каждому из нас, что сладостное благословение покаяния доступны всем. Они приходят через полное обращение к Господу и Его святой работе. Я знаю, что Бог жив. Иисус есть Христос. Это Его Церковь. Президент Гордон Б. Хинкли, современный пророк Бога. И об этом я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
Заканчивая конференцию, мы выражаем признательность Табернакальному хору и хору священства из университета имени Бригама Янга, их дирижерам и органистам за прекрасную и вдохновляющую музыку. Мы также выражаем свои благодарности всем, кто по каким-либо образом принимал участие в этой конференции. Президент Гордон Б. Хинкли, наш возлюбленный пророк, будет заключительным оратором на этой сессии конференции. И после выступления президента Хинкли хор исполнит гимн «Ты нужен мне, Господь». Заключительную молитву произнесет старейшина Д. Рекс Джерет, член кворума 70. И зачем эта конференция приостановит свою работу на 6 месяцев? Президент Хинкли.
My beloved brethren and sisters,
мои возлюбленные братья и сестры, мы насладились замечательной конференцией. Мы повторно осветили Табернакль в Солт-Лейк-Сити, вернув его в строй после обширной реконструкции. Мы до предела заполняли этот конференц-центр на каждой сессии. Наши слова разлетались по миру к членам церкви, рассеянным по всем странам. Теперь мы вернемся домой. Мы увещеваем тех, кто поведет машину, делать это с осторожностью. Пусть ни одно происшествие не омрачит дух этого замечательного события. Мы надеемся, что вы будете использовать майские номера церковных журналов как текст для ваших семейных домашних вечеров, размышлять о том, что было сказано на этой конференции. То, что было сказано каждым из выступавших, представляет его или ее молитвенную попытку поделиться знанием, которое будет вдохновлять и помогать всем, кто это слышал, стать немножко выше и быть немножко лучше. Да пребудет мир и гармония в ваших домах. Мужья, любите и берегите своих жен. Они — ваше самое драгоценное достояние. Жены, вдохновляйте своих мужей и молитесь о них. Им нужна любая помощь, которую они могут получить. Родители, относитесь к своим детям с великой добротой. Они — грядущее поколение, которое сделает честь вашему имени. Сейчас, когда мы расстаемся, да благословит вас Бог, мои возлюбленные друзья. Я смиренно молюсь об этом, прощаясь с вами. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Our dear Heavenly Father,
наш дорогой Небесный Отец, в смирении и благодарности в наших сердцах мы собрались здесь на заключительной сессии этой конференции. Мы говорим Тебе спасибо за то, что мы услышали, за то, чему мы были свидетелями здесь. Мы благодарим Тебя за Сына Твоего, Спасителя Иисуса Христа, это Его Церковь. И мы благодарим Тебя за то, что Ты избрал и призвал великолепного пророка. Он готовит землю к Твоему второму пришествию, пришествию Твоего Сына. Мы благодарим Тебя за нашего Гордона Б. Хинкли. Мы знаем, Он любит нас, и Он сделает все, чтобы помочь нам. Мы благодарим Тебя, Отец, за все то, что наше первое президентство делает, помогая нам быть счастливыми и познавать истину, и быть счастливыми в своих домах. Мы благодарим Тебя за Дух Твой Святой, который направляет нас и помогает нам понять и вселяет в нас свидетельство об Отце и Сыне. Мы благодарим Тебя за Дух Святой, который пересекает границы государств и культур и языков, дабы все знали, у кого есть глаза, видят, и у кого есть уши, слышат, чтобы все они знали истину и чувствовали Дух, укрепляющий их и приносящий им обещанные благословения при условии их послушания. Отец, мы просим Тебя, благослови молодежь этой церкви, благослови юношей, девушек, благослови их пониманием того, насколько они драгоценны для нас. Пусть они подготовят себя к служению другим людям, чтобы они укрепляли себя, жили по заповедям и содержали жизни свои в чистоте, чтобы иметь возможность получать эти благословения. Мы просим Тебя, благослови военнослужащих. Забудьте о тех, кому нужна помощь. Мы просим особых благословений для каждого из миссионеров, служащих Тебе. Пусть у них получается обучение силой Духа, и направь их к тем, кто имеет желание услышать. Благослови всех членов Церкви по всему миру, служащих Тебе, помогать нам заповеди и провозглашать Евангелие Твое и работать в этом Царстве. Отец Небесный, мы возвращаемся сегодня в наши дома, и помоги нам сохранить память об этих словах, о вдохновлениях, о наставлениях, полученных на сессиях этой конференции. Они помогают нам укрепляться и возвышают нас, и приближают нас к большему послушанию, через которое мы сможем достигнуть настоящего счастья и безопасности для наших семей на всю вечность. Отец, мы просим Тебя, благослови и пророка, и его советников, чтобы они принимали наши молитвы. Мы молимся о них, Тебе, укрепи их и передай им нашу любовь, любовь каждого из членов этой церкви, даже самых маленьких детей. Отец, мы благодарим за все, что есть у нас. И мы хотим улучшить наши жизни каждый день. Об этом все мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the 177th.
Слушали трансляцию 177-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшедолжностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора.
This broadcast has been furnished as a public service by.
Трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.